Доброе утро всем. Несмотря на то, что происходит то, что происходит и в этом городе, и в других городах, знаете, у нас, я входил в 50-й в церкви, и там было такое приветствие «Мир вам». Вот когда куда-то приходили. Мне почему-то это слово очень нравится. Вот это такое отношение. И я заметил, что когда я куда-то прихожу в гости, да, приглашают, вот это слово я всегда говорю, мир вам. И это не просто слово, потому что так надо. Вот это то, что мне хочется. То, что ты носитель этого. И то, что ты желаешь другим. Вот. И пускай мир будет в наших сердцах, потому что вот даже то, что происходит, знаете, я что думал? Это хорошо. Почему хорошо? Потому что на самом деле это движение, то, что сейчас происходит, да, это движение на самом деле раскрывает суть того, что у них есть, реальные планы. Понимаете? Это очень хорошо. Потому что по наивности многие люди примкнули к этому движению, держат эти трафареты по улицам, по перекресткам. Я когда езжу по городу, многие люди искренне думают, что это движение защищает человека, у которых определенный цвет кожи. Ну, Иисус сказал, дерево познается по плодам. Не по словам. Какие проявления, какие результаты. Если бы эти люди, если бы эти, это движение какой-то другой цели имел реально, да, когда даже кто-то что-то разрушает, чей-то бизнес, они бы сами останавливали этих людей, сказали бы, тебе это, мы этим не занимаемся. Мы за права этих людей. Но это хорошо, потому что когда Голиаф выходит на сцену, Бог дает Голиафа показать, на что он способен. Пускай попантуется. Потом приходит Давид, у которого есть рогатка с лазерным прицелом. Один камень. И все заканчивается. Это хорошо, потому что многим людям, которые тоже как наивно примкнулись, они будут видеть, что реально творится. Что у них другие цели и задачи. Принести хаос, анархию, беспорядки. Если человек сжигает флаг страны, это показывает отношение этого человека, этих людей, к отношению этой страны. Где ты живешь или я живу? Так что это очень хорошо. Я думаю, что Бог в свое время сделает свое дело. Им недолго придется, дьяволу недолго придется манипулировать с людьми. И он поставит всех на своем месте. Слава Богу. Когда в прошлое воскресенье я проснулся, какие-то мысли приходили про страх. Какие-то мысли приходили. Когда пастор предложил проповедовать, я думал, что, наверное, об этом буду говорить. И вот, я записал кое-какие мысли про страх, но потом в течение этой недели еще другая как-то молился, как-то расположили, смотрели мое сердце, и другая какая-то тема тоже вышла у меня. Но я хочу сначала начинать говорить некоторые мысли просто о страхе. Просто поделиться. Это не как тема, но просто как можно вступление, что ли, так можно назвать. Но у меня есть другая тема. Основная тема – это сильная женщина. Сильная женщина, как я вижу, на основании Библии. Как Библия говорит. Знаете, когда вот это проснулся, эти мысли приходили про страх, сейчас такое время, что нам нужно защищать свое сердце. Как Библия говорит, больше всего хранимого храни свое сердце. Потому что если страх пробьет внутри тебя, это ты начинаешь видеть вещи на основании этого страха. Вот видите, точка зрения меняет все. Убеждение меняет все. Убеждение даже ослепляет. Бог сказал, не ешь. На то же самое дерево дьявол говорит, ешь. Бог сказал, не ешь, а то умрешь. Противоположное мнение. Ешь, не умрешь. Дерево не поменялось. Поменялась точка зрения. И когда страх приходит, страх, все вещи вокруг нас, знаете, оно сковывает тебя, ты воспринимаешь по-другому. Страх в каком-то деле, дорогие, да, это согласие на то, чего ты боишься. Вот страх приходит, атакует, да, если без твоего согласия страх не работает. Ты должен с этим согласиться, чтобы он себя напугал, эти чувства, эти мысли, или дух страха. Потому что страх находит силу в тебе. Именно страх сам по себе это как мысли. Но если ты не даешь твои мысли, твои слова, твою волю, он ничего с тобой не сделает. Страх – это противоположное мнение против твоих планов, против Божьих планов твоей жизни. Это страх. То есть он проектирует твою жизнь, он планирует, предлагает другие планы. С тобой так сделают, у тебя не получится, это будет так, 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 и негативная картина. Поэтому Бог говорит, не бойся. Почему? То есть не соглашайся проектами и мыслями этого страха. У меня есть планы другие для тебя. Не бойся, ты закрываешь твое сердце от этого страха. Это бывает нелегко, бывает иногда. Потому что есть такие моменты, когда просто страх показывает, знаете что, неосведомленность в каких-то вопросах. Просто нам нет знаний в этих вопросах, из-за этого мы боимся. Как только мы поняли больше насчет этого вопроса и поняли то, что Бог говорит или как это работает, у нас нет страха. Даже элементарно, когда мы сели за рулем машины первый раз, ты не знаешь, куда смотреть, на какое зеркало, какой педаль нажимать, или на что контролировать. У тебя мысли разбегаются, страх какой-то есть. Да? Как только ты получаешь осведомленность, получаешь знание, страх уходит. Сама по себе, с одной стороны, еще есть какая-то положительная сторона страха, потому что когда страх есть, оно тебе показывает ту сферу твоей жизни, где нужно фокусироваться и работать больше. На что ты внимания не обращал. То есть что-то вскрывает какую-то слабость, это тоже хорошо, ты знаешь, где тебе нужно подтянуться. Больше Слово Божие изменит взгляд или хранит твое сердце. В определенном моменте, да, дорогие, страх – это согласие, как я сказал, потому что ты решаешь, поверить это или не поверить это, принять это или не принять это. Как спасение принимается, как словами, сердцем веровать и устами исповедоваться. Все начинается словами. Как только ты допускаешь, вот это чувствуешь страх, да, но это ты решаешь сказать эти чувства страха или не сказать. Чем больше ты будешь говорить это чувство страха, тем больше этот страх будет тебя захватывать. Мы составим слово, и слово меняет нас. Вот. И очень поэтому Библия говорит, знаете, каждое слово, которое мы говорим, само по себе, это уже выбор. В любой ситуации у нас есть выбор. То есть, что мы скажем? Выбор начинается с слова. И поэтому Библия говорит, что мы отвечаем за каждое слово. Почему? Потому что в любом моменте я могу выбрать слова ненависти или слова прощения. Страх или поверить Богу. Потому что страх – это тоже вера. Вера в негативное. Вера того, допустим, дьявол тебе обещает разрушить твою жизнь, убить тебя, что эта болезнь для тебя закончится смертью. Бог тебе обещает, я могу все изменить. Кому ты поверишь? Я говорю, что не всегда легко выбирать, не верить, но хотя бы как один отец сказал, Иисус сказал ему, как насчет сына, что для верующих возможно все. И если можешь, а Иисус сказал, если можешь, для верующего все возможно. Верую, Господь, помоги моему неверию. Знаете, он признал, что да, я верю, но что-то мне еще не хватает, Господи. То есть, если в каком-то сфере тебе есть страх, и тебе нужно Божье Слово, потому что именно Божье Слово, Божий свет выгоняет тьму и страх, скажи Богу искренне, отец, я боюсь насчет этого вопроса. Насчет обеспечения, насчет моего здоровья, насчет моей работы, насчет моего мужа, насчет моей жены, насчет этой ситуации вокруг. Дай мне твои слова. И Божье слово убивает страх. Уничтожает страх. Где приходит Бог, тьма уходит. Аминь. Страх – это не стопроцентная гарантия того, что то, что эти страх приходит, да, эти мысли, именно так и будет, как страх тебе обещает. Это не стопроцентная гарантия. Это зависит от тебя. Страх как работает? Он использует твои мысли, твою волю, чтобы тебя остановить. Если ты хочешь пойти с одного пункта на другой пункт, так страх останавливает. Ты должен принять решение туда не ехать. Он тебя не может связать с другому по-другому. Твои руки, твои ноги. Вот, и кто-то пришел, связал тебя и остановил тебя. И ты не смог с пункта А передвинуться в пункт Б. Просто тебя напугали, там на дороге такие вещи, такая дорога, такие люди, такие разбойники, так, так, и вот туда человек залетел, умер и так далее. И ты остался дома, ты пошел туда, куда ты шел. Это не имел просто физически, это же касается целям, которые Бог дает в нашей жизни, куда Бог нас ведет. Если другому не получилось, это не означает, что у тебя тоже не получится. Не позволяйте страху проектировать вашу жизнь, не принимайте это. Это дух без вашего согласия ничего не может. Эта ситуация без вашего согласия, без вашей воли ничего не сможет. Вот он должен попользоваться с вашими ресурсами. Самое важное, на уровне слова не допускайте страх, потому что это оттуда и начинается, как спасение начинается словами. Веровать и исповедоваться, так и страх. Будет уничтожать потом ваши мысли, блокировать ваши мнения, ваши желания. И из-за этого сколько людей остановились и перестали делать то, что они делают. Вот. Страх работает только тогда, когда мы ему подчиняемся. Так что в правильном понимании будьте бунтарями против страха. Не позволяйте. Знаете, как, по-моему, Бонке сказал, я так, такую фразу слышал, Рихард Бонке, что я не могу запретить птицам летать над моей головой, но я не позволю им сделать гнездо на моей голове. Ты можешь чувствовать разные вещи, можешь чувствовать разные мысли, но, знаете, твоя ответственность начинается тогда, когда ты эти чувства высказываешь. Все то, что ты чувствуешь, это не обязательно твое. Это дьявол иногда напоминает, обманывает людей. Когда ты говоришь слово, именно тогда начинается твоя ответственность. Поэтому, как я сказал, мы ответим перед Богом за каждое слово. Хотя есть некоторые люди, которые, ну такая ситуация была, ну так было, знаете, если бы только ситуация решала за нас, тогда было бы нечестно осуждать человека за его поступки. Понимаете? Тогда Бог несправедливым будет, если человека будет наказывать, потому что он был под давлением, он был под таким ситуацией, он был под таким ситуацией. И можно все оправдать. Любой проступок. На уровне слов хотя бы можно постараться держать, выбирать правильные решения, потому что слово – это твой выбор, слово – это твое решение, слово – это твоя точка зрения. Слово – это Бог, и то есть слово – это ты на самом деле. Поэтому ты сказал слово, и ты можешь даже залететь в суде, и из-за этого штрафовать себя, привлечь к закону из-за просто твоего слова, хотя физически ничего не сделал. Из-за слова. Что интересное время мы живем, дорогие, и думаю, что мы увидим скоро такое проявление Бога, которое еще не видели. Потому что Бог не заснул. Когда пройдет 40 дней, знаете, я заметил, Давид пришел на поле боя, Бог устроил так, что Давид появился там на 40-й день. Не на первый день, не на 25-й день, не на 30-й день. 40 дней – это завершение процесса. Ну, не обязательно именно 40 дней, но именно 40 дней – это означает завершение процесса. Процесс вывода из Египта в воду. Ханавскую землю, процесс смирения Иисус был в посте 40 дней, процесс общения с Богом. Не просто 40 дней, но это определенный процесс, который завершается. Возможно, этот процесс займет по дням, физическим дням, 60 дней или 3 месяца. Это, я не знаю, только Бог все детали видит вокруг этой ситуации. И я заметил, что вот когда именно 40 дней было, когда тогда Бог устроил так, что позвал отец Давида, послал одним делом принести еду, наведаться на своих братьев, узнать, как они там. И вот тогда случилось то, что случилось. Он же не планировал, пойду я сейчас убью Голиафа. Он даже не думал об этом. Он даже не знал. Но когда посчитал Бог нужным, пришел и сделал свое дело. Слава Богу. Такая тема есть «Сильная женщина». Взгляд мира, взгляд Библии на разные вещи есть разные. И просто я пока хочу поделиться своими мыслями, как я вижу это и что Библия говорит об этом. И я буду приводить пример Сару. Сару. Она была женою Авраама, как вы знаете. Авраам – это отец нашей веры. Да? Оттуда все началось именно вот в плане того, что Бог создал нацию, и через эту линию, да, потом рождается Иисус Христос. Да. И какой характер я увидел в Саре, когда читаешь Библию, да, что я вижу в Саре, да, и как воспринимаю я сильную женщину, как я вижу. Сара, то, что я видел, ее характер, да, его я просто постоянно это путаю, вы сами знаете, у нас на грузинском этого нету, склонение рода, да. Вот женщина, мужчина, там, Царство Божие уже давно наступило. На уровне грамматики минимум. Никак не ответил. Я когда скажу, иногда понимаю сам, что сказал не так. Думаю все равно. Самое главное, мысль понимает. Вот. Она была верная, смиренная, послушная, жертвенная, преданная. И она не оставила его, пока смерть не разлучила их. Знаете, вот даже в этом жизни, да, даже это уже да, тоже надо говорить, что она осталась верная Аврааму до конца жизни. И она была настолько сильная, вы представляете, сейчас однажды Андрей сказал, что даже были такие моменты, что развелись, почему? Потому что туалетная бумага крутится вот так, а она хотела по-другому. Я понимаю, что это не насчет туалетной бумаги. До этого тоже были конфликты. И эта туалетная бумага последняя капля была насчет развода. Понимаете? Но я просто хочу показать, что эта женщина, та, про которую часто не говорят, просто говорят отец веры Авраам и так другие мужи веры, да, сколько она прошла. Я думаю, что когда Бог призывает человека или мужчину в каком-то деле, он смотрит еще на жену, которая рядом стоит. Потому что если жена тебя не поддерживает, невозможно пройти путь. Есть такая фраза, я думаю, что вы все слышали, что если хочешь идти быстрее, иди один. А если хочешь идти дальше, идите вдвоем. Я думаю, что это очень хорошо подходит для семейной жизни. И я думаю, что Бог учитывал характер Сары, когда Бог призывал Авраама, что эта женщина поможет Аврааму дойти до конца. Потому что нелегко верить в 25 лет, когда Бог тебе говорит, что у тебя будет сын. И в течение этих 25 лет твое сознание против тебя, твои мысли против тебя, твоя логика против тебя, состояние твоего тела против тебя, все факты против тебя. И если еще плюс и жена будет против тебя, невозможно устоять. Я думаю, что именно благодаря Саре Авраам дошел до конца. Хотя были возможности, чтобы вместо именно конфликт. Вы представляете, эту историю, вы знаете, что Авраам два раза попросил Сары, чтобы она сказала, что она сестра. И два раза ее забирали. Вы представляете, если какой-то муж, вот или сейчас кто-то так сделает, и жену забирают, потом Бог вмешался, фараон, вельможи фараона забрали ее. Вы когда-нибудь думали, что она прошла? Вы представляете, вот муж подходит к тебе и говорит, ты можешь сказать, что ты моя сестра, потому что здесь могут убить меня, из-за тебя ты красивая женщина. И в каком дилемме она попадает. Какие стрессы она прошла за это короткое время, пока она согласилась с этим. Потом пока, когда ее забирают, ведут фараону. Я не знаю, там сколько дней побыла она. Ну, какая каша, какие страхи, переживания и стрессы были у нее в сердце. И после этого она возвращается. Ее отпускают, и она остается, продолжает любить Авраама и оставаться возле него. Что это? Это характер сильной женщины, которая умеет любить, прощать и забываться. За какой-то ерунду сейчас разводится. Невозможно вот такой, сейчас даже кому-то скажет, как сказка. такое состояние, ты спасти себе отдаешь жену, мужчина, который должен защищать свою жену, обеспечивать, оберегать, себя защищает. Себя спасает. Давай, вперед, ты идешь вперед. Ты в войне, атака идет, и ты за женой, ты бежишь, чтобы, если что, она умрет, там, знаешь. И после этого, она находит в себе силу, после этого, простить ему и перестать напоминать об этом, продолжать любить его. Что это? Это сила, это характер, который не зависит от обстоятельств. Характер, который строится на принципах, на Божьем Слове. Знаете, люди любят любовь, только одну часть любви, когда им хорошо, им приятно, когда тебя обнимают, дарят подарки. Но есть у любви другая часть, когда любовь просто, это как ответственность. Нелегко бывает. Нелегко бывает, когда ты любишь человека, знаешь, и взаимно получаешь. Но есть такие, когда ты любишь и взаимно не получаешь это любовь или это уважение, но ты продолжаешь любить, и это в это время нелегко любить. Бывают такие моменты, что ты любишь кого-то, ему плохо, и ты сидишь возле его кровати, ты хочешь спать, но ты заставляешь себя сидеть, потому что ты любишь этого человека. И ты не получаешь удовольствие в это время. Но любовь – это не просто про хорошие чувства. Иногда это ответственность и страдание, потому что ты его любишь. Сколько раз наши мамы поднимались ночью, держали нас в руки, нянчили, потому что у нас были проблемы или с животиком, или какие-то заболевания, или зубы вырастали, и мама страдает. Это легко, это удовольствие. Бессонная ночь, потом она как такой, знаете, пьяная ходит второй день, но она продолжает любить. Потому что любовь – это выбор. И это сила характера. Вы согласны с этим? Сильная женщина не дает возможность ошибкам залезть между ими. Она удаляет это. Вот как то, что только я сказал, Сара. Я когда это, знаете, когда Бог показал мне эту ситуацию с другой стороны, я об этом никогда не думал. Я просто прочитал, ну, Авраам попросил, Сару забрали, вернули. Мы это читаем с двумя стихами. За минуту мы читаем, но для нее подумайте сейчас это. Тебе забирают, и даже не знаешь, к этому человеку никакое чувство не имеешь. Вообще чужой человек, ты даже не видел этого человека. Я здесь вижу глубокая любовь. Женщина, настолько она любила Авраама, она согласилась стать другим, лишь бы спасти своего мужа. Вы представляете? Такую жертвенную любовь. Лишь бы спасти. Она же пошла сознательно. Она же могла сказать, возможно, некоторые бы сказали, а, женю фараона буду. Вау, такой дворец, такое богатство. Да, он мой муж, убейте его. К сожалению, этот мир настолько извращает некоторых. И сами выбирают люди. Даже в видео подъезжает машина, маленький простой машинный парень, хочет познакомиться с девушкой, так не обращает внимания. Подъехал на Ламборгини, тоже самый парень. Сами девушки клеются уже. Уже понятно, кого она любит, тебя или твой кошелек. Понимаете? Это очень важно, чтобы мы научились любить, потому что я думаю, что один из больших вещей, которые нам нужно научиться на этой земле любить, именно такие ситуации помогают нам любить. Если я всегда поднимаю 5 килограмм, мои мышцы не будут развиваться. Чтобы развивались, я должен потяжелее поднять. Чтобы мою любовь развивалась, иногда Бог помешает в конфликте. Когда нелегко любить? Если женя все правильно делает, для Ульяны легко любить, а если жена допускает ошибку, потом еще вторую ошибку. И что хочется ей послать далеко. Ну а в это время Ульяна смиряет свою душу, не позволяет греховной натуре захватить. И даже промолчала, как будто ничего не случилось. Однажды, я помню, мама приехала с одного города, с Тбилиси, километров 50, и она принесла люстру. Такую круглую стеклянную люстру. Вот она говорит, вот я купила люстру, говорит, вот я берегла, чтобы осторожно, пока папа повесит, вместе, чтобы никто не трогал, чтобы не разбили. 2 часа надо ехать оттуда. Она держала эту люстру, берегла, берегла. Я как маленький ребенок на кровати лежал. Думаю, посмотрю эту люстру. А там была вот эта, где вкручивается лампочка, там патрона, да, там была немножко тяжелая, как будто из глины, такой тяжелая. Я это смотрю, думаю, красивая там, и когда это ложил обратно, поскользнулся, и пах, и сломалось. Думаю, Господи, если бы я не слышал, как она принесла, и как она предупреждала, я не знал, куда себя девать, думаю, куда пойти. Пошел там, сарай у нас был, большой дом был, и частный дом, и сарай, замес, где-то стена была туда, в конце. Через час я слышу маминый голос, кто разбил люстру? Я еще глубже иду, там глубже, как партизаны. Никто не отвечает, одна сестра говорит, моя, я ничего, я даже не трогал. Мой брат рукой говорит, я не знал, я вообще на улице был. Да? А где Сосо? Говорю, о, все. Я молчал. До вечера сидел там, пока не подсмотрел. Мама уже поняла, кто виноват. Ходит по дому и говорит, Сосо, где ты? Выходи, я тебя не буду трогать. Сосо, выходи, сын. И в конце концов я вышел. И когда я думаю, да и пойду прямо в комнату, сразу в постель, чтобы маму даже не увидеть. И как раз иду домой, и она проходила. Посмотрела, ничего не сказала. Промолчала. И знаете, я что заметил? Иногда милость гораздо сильнее влияет на нас и меняет изнутри, чем если бы она побила меня или наказала меня. И вот это состояние вызвало еще более глубокое уважение к моей матери. И однажды мама, просто братья и сестры сидели, и она сказала, знаете, я только от Сосо не помню высокое слово. Или грубое слово к отношению ко мне. Для меня это было честью, что я на маму голос не возвышал. И я даже не знаю, почему это рассказал, откуда я это начал. Да. Ну, такая история у меня была. Это тоже сила. Она могла кричать, орать, осуждать, но она простила. Вот. Она простила. Слава Богу за наших матерей. Они очень много прощали. Сильная женщина. То есть я хочу еще сказать, что Сара вот не позволила этой ошибке Авраама разделить их. Она осталась верна до конца, и они дошли вместе, и она родила ребенка Исаака. Благодаря этому мы получили спасение. Через него Иисус Христос родился на этой земле. Вроде ничего такого она не сделала, да? Но благодаря ее победе над обидами, над ошибками своего мужа. Да? Она осталась верна. Они дошли до конца, до финиша. Родился обетованный ребенок. И они победили. И мир получил спасение. Вроде простые вещи. Но из простых вещей Бог делает чудеса тоже. 2 лепты отдала женщина. И сколько раз эти 2 лепты мотивировали других людей. Эти 2 лепты до сих пор работают и не потратились. Кто-то просто отдала 2 лепты. Бог прикоснулся, и это работает до сих пор. И он не позвол, она не позволила, то есть, залезть в какую-то ошибку между этим, между собой и Авраамом. Сильная женщина – это не тот, кто подчиняет мужа к себе, а кто учится подчиняться мужу. Сильная женщина – это не тот, кто подчиняет мужа. Я видел такие моменты, знаете. Однажды я руководил церковью в Грузии, и одна сестра подошла, разговаривает такая, и как-то думаю, вау, какая хорошая сестра, думаю, для себя, вот, какая она прекрасная там. И после этого, после нее подходит другая сестра. Говорит, я знаю, когда вот я видел тебя, как ты реагируешь, как она говорит, почему-то у меня желание появляется кое-что сказать про нее. И она рассказала, что я была однажды у нее дома, я знаю эту семью хорошо. Сосо, если ты знал, как она унижает своего мужа. Рассказала вообще про противоположные чувства, мысли, факты, чем у меня возникли во время разговора с этим человеком. Знаете, вот это состояние, что есть такой момент, вот это в мире, да, вот это дух, когда, это сейчас я говорю о женщинах, это не означает, что у мужчин проблемы нет, чтобы вы поняли. Вот эта тема о сильной женщине, вот, чтобы такое ощущение не возникло, как будто мужчины святые. Нет, у каждого свой таракан есть, в одном теме есть. Просто это именно тема сильная женщина. И как я вижу, как по Библии видно, что сила. Сила это не то, что когда тебе накричали, ты тоже накричал. Сила, знаете, что, как я понимаю, вот Иисуса ругали, оскорбляли, и Он не отвечал оскорблением. Вот это сила. Когда ты не позволяешь греху проникать внутри себя, захватить себя и разбить себя. Вот это сила. Кричать и орать могут все. Это легко. Ударили, ты тоже ударил. А когда тебе ударили, поставляешь второй шок, то есть не отвечаешь злом за зло, вот это сила. На самом деле, если задуматься, именно Иисус Христос таким образом победил грех. Грех не пробил его волю, и он не сделал Иисуса Христа таким же греховным, как и другие были. За оскорбление не отвечал оскорблением. И сильная женщина, как я прочитал, она только не подчиняет мужа своего, она учится подчиняться. То, что Библия говорит. Знаете, есть такой момент, есть такая фраза, вы помните, апостол Иоанн увидел книгу с семью печатами, и там написано, что никого не было, который бы эти печати снял. И потом есть такой, один ангел или старец сказал, что вот победили лев из колени Иудины. И он, когда повернулся, этого увидел, да, он увидел агнца закланного. Есть такие люди, как и мужчины, так и женщины, знаете, они как львы. Вот посмотришь, как будто крутой, крутая. Но когда он услышал, что лев победил, он посмотрел, он увидел агнца. Знаете, когда человек как лев внутри, он снаружи как агнец. Скромный, простой, не понтуется, не хвалится, не хвастается, не превозносится над другими. Ты даже думаешь, это правда он? Это правда она? Да, потому что когда он внутри лев, он снаружи как агнец. А когда внутри ты как агнец, снаружи, я видел таких женщин, а говорит, она такая, что держит мужа в кулаке. Если она держит мужа в кулаке, это означает, что она потеряла влияние над своим мужем, как женщина. Женская натура, это такая Божья натура, знаете, она не манипулирует, она не контролирует. Она располагает, вдохновляет, мотивирует. И когда она рядом, тебе хочется для нее что-то делать. Понимаете, создают, это именно женская натура так работает. Даже мужчинам нравится помогать женщинам. Вот когда женщина становится сильным как мужчина, вот тогда проблемы начинаются. Любой мужчина скажет, что когда кто-то даже попросил незнакомой женщины помощи, да, нам нравится помогать. Помочь женщине. Даже как-то это суки подняли или что-то помог в чем-то, даже за секунду, да, как-то приятно становится, что ты помог женщине. У меня, допустим, какие-то моменты были, вот то, что мужчина даже отталкивает от жены, знаете, когда жена становится сильным. Какие-то сумки взяли там, докупили, сумки есть. Я не успел наклониться, моя жена схватала, хватала эти сумки. Что ты делаешь? Знаете, я заметил, что вот такие моменты, вроде ничего такого, но оно влияет не очень хорошо на мужа. Типа, это означает, вот ты хватаешь это, ты мне не нужен. Допустим, Ульяна забивает самогон, сама диван начали перетаскивать, сама газон покосила и так далее. Она становится сильной. Но знаете, женя потом постепенно станет лентяем. Он будет смотреть, она уже мешки таскает, а ему телевизор смотрит. Почему? Сама справится. Понимаете? Вот этот момент, оно не учитывается. Она женщина думает, что она сильная. А сильная, знаете, это когда она влияет, располагает, мотивирует. Когда она подошла, допустим, к жене и сказала, Женя, ты можешь там это гвоздь забить? Или даже вот это высоко лежит, можешь подать? Жене это нравится. Вот он, раз это сделали, а, круто он. Рэмбо в своей семье. Однажды где-то я отвез в детском лагере церкви и вижу молодые девчонки, там парни стоят, смеются, молодые девчонки взяли эту стол, который складывает, стали и таскают, перетаскивают в другом месте. Я смотрю, думаю для себя, думаю, вот теперь даже этим молодым девчонкам надо научить быть женщинами. Вместо того, чтобы подойти к этим братьям, которые там стоят, и попросить, братья, стали, надо перетащить вот туда, помогите. Вот это сила женская сила. Эти ребята бы согласились с удовольствием, это сила для них, и они бы получили еще экспириенс, как будущие мужчины и мужья замечать то, что нужно для жены делать. И жена, когда все делает и берет ответственность за все, мужчина как бы чувствует отверженным, что типа ты мне не нужен, я сама справлюсь. Вот такие моменты, они отталкивают мужа, и тебе охоту перебивает что-то для нее сделать. Потом этого люди не знают, потом со временем жена будет жаловаться, что как привлечь внимание своего мужа к себе обратно, чтобы он на тебя обращал внимание. Муж идет домой, она, знаете, что она встречает? Она встречает как мама. Ну, что ты опоздал? Где ты был? Как будто маленький ребенок. Вместо того, пытается обнять, я скучала без тебя, как хорошо ты дома. Не, сразу отчитываться надо уже, сразу. Дверь еще не открыл нормально. Ну, давай. И некоторые мужчины боятся своих жен. Что за состояние души должны быть у этой женщины, чтобы бояться? Подумайте, это не сила. Если ты будешь постоянно критиковать и осуждать своего мужа, да, и потом ждать суеты, я вам скажу такое откровение, что прокурору не дарят суеты. От прокурора убегают. И это правда. Я не знаю, кому это будет касаться, если кто-то посмотрит, кто это посмотрит. Но есть такие моменты, которые надо учитывать. В такие моменты в жизни. Женщина, и как я сказал, такая божественная, прекрасная натура, тебе хочется для нее даже умереть, когда она развивается как женщина, более нежным, более скромным, более мягким, год за годом, растет в образе Бога, в подобии Бога. И мужчины создают, творят, изобретают, строят, пишут стихи, песни для них. Этот мир немножко по-другому работает. Наоборот, это женщины подавляют из некоторых. Слава Богу, что в нашей церкви нет таких. Аллилуйя. Да. Мне нравится даже смотреть, как она говорит, как женская, как она себя ведет, какие мимики на лице, какой голос и так далее. Думаю, вау, красиво это, классно это. Вы влияете, когда вы женщины, знаете. Как только вы включаете прокурора или вы становитесь сильным, обратная реакция начинается. В семейных отношениях. Наоборот, будет рушиться это все. Сильная женщина – это кто побеждает ошибки мужа с любовью, прощением и сохраняет семью. Сильная женщина – это кто побеждает ошибки мужа и сохраняет семью. Это, конечно, не стопроцентно иногда получается, потому что если ты даже делаешь все к отношению твоего мужа или жены, да, это не стопроцентная гарантия, что он или она также будет отвечаться. Если бы это работало только односторонно, тогда все люди на земле уже давно покаялись бы, потому что Бог любит всех, и Бог открыт для всех. Но, к сожалению, не все хотят к нему приходить. И, так, знаете, такой пример есть Авигея. Почему-то такой пример вспомнил. Авигея – жена Навала, по-моему, его звали, если я не ошибаюсь. Вот, когда Давид послал людей, чтобы попросить немножко такой еды для своих людей, типа, ну, я защищал тебя, я охранял тебя, у тебя ни одна овечка не пропала, когда ты был возле нас, да, хотя Давид, сколько людей у него было, они могли все забрать вообще, и никто ничего не скажет. Вот. И просто попросили, он их как говорят, отшил просто этих людей. И что произошло? Давид, когда об этом узнал, да, он пошел, хотел разобраться с ними, уничтожить этих людей, всех их уничтожить. И вот эта прекрасная женщина Авигея, да, про Библию говорит, что его, ее муж был глупым, жестоким и неразумным человеком. Хотя он был богатым, но он несправедливым был еще. То есть проблемы были. То есть Библия описывает негативно этого мужчину. Но знаете, что меня удивило, что когда Бог показал, что это Авигея, она написано, что она была мудрая, красивая и мудрая женщина. Библия говорит. И она нашла даже с этим нечистым, то есть негативным человеком точки прикосновения и оставалась быть его женою. Вы понимаете, за какую-то ерунду, как я сказал, люди разводятся, а эта женщина, она продолжала оставаться женой этого мужа, нашла точки соприкосновения и была ему верна. Настолько она угодила Богу, что когда потом он узнал, ее муж узнал, что хотел Давид сделать, и как Авигея, просто Авигея избавила его, потому что она пошла, собрала эту еду, понесла к Давиду, и Библия говорит, что она даже спустилась со осла, когда увидела, что Давид идет, это такое уважение. Понимаете, такое отношение к мужчинам, уважение очень сильно работает. Я, по-моему, один раз сказал, что когда в России, на Кавказе, в Северном Кавказе куда-то шел, домой шел, да, и женщинами познакомился, думаю, здравствуйте, эти оба женщины, которые были взрослые, чем я, они просто поднялись, наклонились и сказали «Здравствуйте». Думаю, что это было? У меня шок был. Они были взрослые женщины, до сих пор их поступок влияет на меня. И знаете как? Более уважением отношусь. Я и так, у меня проблемы не были. Вы не найдете ни одну женщину, которого я оскорбил. Начиная из моего детского сада. Пусть Бог хранит меня от таких вещей. И вот эта женщина, она, там написано, что это я виновата, говорит, прикрывает своего мужа, мужа, которого Библия описывает в негативном свете. О, она не назвала, да, он козел такой, давайте убейте его. Нет. Она наоборот, это я виновата, господин. И что впоследствии Бог сделал, когда он Навал узнал об этом? Инфаркт, паралич, и через дней 10 умирает. И она становится женой будущего царя, самого великого царя в Израиле. Вы понимаете? Она была красивая и мудрая. Даже такого мужа она не унижала, она прикрывала. Это я виноват, господин, прости. За какую-то ерунду бывают такие вещи, что обнажает своих мужей, критикует, унижает. Даже в детях сеят ненависть, это твой отец такой. Я знаю одну женщину в реальной жизни, у которой были проблемы, реально большие проблемы в семейной жизни. Она даже своей маме не рассказывала проблемы. Даже мама не знала, что происходит. Однажды, когда я спросил у нее, как у тебя дела, даже не смогла ответить, просто начала плакать. Но я от нее никогда не слышал, что он такой, он сякой, и не травля своих детей к отношению против отца. Вот, ваш отец такой. Нет, отцу плохо молитесь, это он ваш отец. Такой или такой, он ваш отец. Это сильная женщина, которого не захватывает обида, эмоции, и остается верным Господу. Это надо быть верным, дорогие, перед Богом. Однажды что-то я какой-то, ну, что-то сделал так, и потом ожидал, думаю, что как-то особенное отношение к моей жене этого не случилось, думаю, как-то расстроился. Потом Дух Святой говорит, знаешь, продолжай, будь верным твоей функции. Неважно, она тебя оценит или не оценит, ты мужчина, у тебя есть функция обеспечивать, защищать, любить. Будь таким, будь верным твоей функции, если даже она не будет этого ценить. Потом я понял, что, знаете, очень важно ходить перед Богом, потому что жена никогда не поймет даже то, или то, что она проходит, я никогда не пойму, потому что это внутри происходит. Сколько раз мне плохо было, ну, я встаю, иду на работу, иногда даже я борюсь, чтобы просто встать и пойти на работу. Были такие моменты, иногда были такие моменты, что даже зубы почистить, на это слины бил. Такое расстройство, такой ситуации были. Бог меняет себе душу, смирит, это нелегко, очень больно бывает. И она этого не видит. То, что я плачу, просто даже иногда пойти на работу и поработать, и чтобы семью обеспечивать. Сколько это меня стоило, сколько энергии, сколько раз я попытался встать внутри себя. И даже женщины тоже. И поэтому, если я буду ожидать от нее какой-то благодарность, это не будет так, потому что она не видит этого. Поэтому ходить надо перед Богом. Оценит он, оценит она, поймет она, я хочу быть верным своей функции. Минимум с моей стороны я хочу, знаете, быть таким, что сделать все, что я могу. Однажды в Киеве жил, и тогда Бог повел там и как-то застрял, никак не мог вернуться в Грузию, финансовые проблемы были. И знаете, плохо было. Первый раз за границей, то есть за пределами Грузии, первый раз состояние здоровья, так. И финансы заканчиваются, и постараюсь его растягивать как можно длиннее, эти финансы. И вот устал, реально устал. И самим собой, и всякие страхи, и всякие переживания, и финансовые ситуации. Сидел на лидерском собрании, и один человек приехал с Америки, в той церкви, где я был. И он руку протянул так и сказал, вот с левой стороны этой моей руки человек сидит. Он сделал все, что он мог. Ему нужна помощь. Человек, который первый раз приехал в церковь. Человек, который меня вообще не знает. Бог показывает во сне или в видении мою фотографию. Говорит, вот это человек, которому нужно помочь. Помолиться. Я просто был удивлен. Знаете, я вышел, он помолился, и какой-то тяжесть ушла из моей жизни. Знаете, что мне понравилось с тех пор, что он сделал все, что он мог. Мы должны делать все, что мы можем. Нужно приложиться до конца. И когда мы доходим до предела наших возможностей, мы встречаем там Бога. Ты дойди до конца на вершину горы. Ты не можешь подняться выше горы, потому что ты человек, закон притяжения и так далее. Но тогда Бог спустится на вершину горы. Ты дойди до вершины горы, это ты можешь. Легко, нелегко. Легко было 80 лет тому Моисею на гору подниматься, там солнце, не то, что там, здесь, как у нас есть деревья, вода и так далее, Фаригоне, нет. Там зной, пустыня. Иди поднимайся в жару, тебе 80 лет. Ну, когда ты хочешь, ты платишь цену за это. И Бог приходит там. Когда ты сделаешь то, что ты можешь, Он сделает то, что ты не можешь. Слава Богу. И, как я сказал, вот эта Авигея тоже не позволила ошибке характера своего мужа изменить ее. Неважно, как с тобой и со мной поступает, мы решаем, какими мы будем. Будем любить или не будем любить. Безответная любовь, это нелегко бывает, но это возможно, смотря, что для тебя является ценностью. И благодаря того, что недавно, когда у нас была годовщина в церкви, а моей семейной жизни, в прошлом месяце, уже 27 лет живу вместе, дети прислали деньги, там дали деньги, идите в ресторан, посидите, говорит, что-то там. Мы пошли, посидели, посмеялись, поговорили, фоткались. И моя жена говорит, давай, знаешь что, у меня такая идея есть, лейкопластырь, приклей на нос ее, и на себя тоже приклей лейкопластырь. Думаю, как будто вот царапнули друг друга. Что я этим хотел сказать? Что в течение этих 27 лет в нашей жизни бывало, когда мы наносили раны друг друга. Но мы научились любить и прощать. И благодаря этого мы вместе 27 лет. Без прощения невозможно оставаться вместе с человеком. Невозможно. Какой бы он или она хорошая не была, рано или поздно будет залет, будет ошибка. Слава Богу, что не такой, как у Авраама было, чтобы кому-то отдать. Сами знаете. Так что скажи, о, мой муж не Авраам, слава Богу, прощаю. Да, просто иногда этот пример, знаете, поможет некоторым женщинам просто себя укрепить, что, представляешь, Авраам. А кроме этого, знаете, что происходит еще? Бог заявляет много раз, что я Бог Авраам. Господи, того Авраама, который жену отдавал, чтобы себе спасти. Да, я Бог Авраам. Я не только это знаю, что он сделал такую ошибку, но я знаю и то, что 25 лет он верил мне. И не сдавался. И позволил мне сделать свое дело через него. Бог не боится смотреть на наши ошибки и любить нас. Понимаете? Это не Инстаграм, Библия, не Инстаграм, где все улыбаются. Как будто вот все так ходят, вот каждый день, зубы показывают только. Бог не боится написать там, что новый праведный человек, чья вера победила весь мир, и только он уцелел, и не утонули его семья. Потом напился и лежал голый. И написали об этом. Бог не боится написать о том, что человек, который по сердцу ему исполнит все его желания, он изнасиловал женщину, организовал убийство ее мужа, и Бог позаботился, чтобы об этом написали. И он говорит: ребята, я знаю вас, я знаю, что вы несовершенны, но я люблю вас. Я умею прощать, не бойтесь. Я умею прощать. И знаете, благодаря этим ошибкам, когда мы читаем, легче становится, когда ты залетаешь, ты думаешь, ах, знаешь, кому обратиться. И Бог прощает без упрека. Он себе, я же тебе простил вчера 150 раз. Ты опять залетела? Нет. Благодаря этого его благодать и прощение меняет нас. Нам нужно прощение в семейной жизни. Это решение надо принять каждому человеку. Не искать недостатки, а любовь. Тем более, как я вам сказал, три ярких примера. Авигея с негативным характером живет с мужчиной. Все равно мудрая и красивая Библия описывает ее. И как Бог вознаграждает. Да? И Сара два раза такой, как я сказал, только Бог знает, и она знает, что она прошла за эти несколько дней. То, что мы читаем за одну минуту эти стихи, какие переживания у нее были. Только Бог знает об этом. И кроме этого, еще она не позволила этому разделить. Осталась вместе с Авраамом, где же родила обетованного сына. Дала Богу возможность просто рождением сына спасти весь мир. Простая, скромная, смиренная женщина. Вот эта сильная женщина. Согласны с этим? Сильная женщина – это не та, кто использует причины и возможности, чтобы обижаться и ненавидеть. А та, кто наоборот, проходит мимо этого. Вот как моя мама прошла мимо моей ошибки, даже ничего не сказала, не поругала. Я же тебе говорила, я же тебе сказала, я же предупреждала. Вот там такая дорогая люстра, иногда за какой-то материальный вещь. Мы так ругаем своих детей, как будто вот эта вещь гораздо дороже, чем наши отношения с детьми. Шарила ребенок лук, скарил лук. А, мама, ты что ты сделала? Ну, она первый раз жарила, ну, она попробовала. Ну, ничего, это лук. Ну, сколько стоит лук? Ну, $5, скажи, одну штуку. Ну, хватит, все. Что важнее? Не пугай твоего ребенка. Скажи, ничего, дочка, сделаешь еще раз. Давай, жар другой. Не получилось? Еще раз, давай. И нормально. И она, как-то научилась хорошо готовить. Выйди замуж, и мужа будет вкусно кормить, и муж довольный, и она будет довольная. И все сказали, кто любит вкусно поесть. Аминь. Вот. Барбекю. Так что любовь прощает, забывает. И будьте львы внутри и агнцы снаружи. Потому что сами знаете таких людей. В жизни, наверное, не один раз встретили и мужчин, и женщин, которые наоборот снаружи. О-хо-хо. Ну, вот так трон еще же взрывается. Это слабость. Быть терпеливым, быть гораздо сильнее надо быть, чем орать и кричать. Прощать больше сил и энергии требует, больше воли, чем не прощаться и обижаться. Давайте помолимся и благословим нашу страну, знаете, благословим президента нашей страны. и ему нужна ли она помощь. Будем благословлять церквей. Я не знаю, кому что сказал Бог. Я не знаю, кто это посмотрит, кому Бог что скажет, но пускай Бог всех поможет. Мы нуждаемся в Божьей милости, в Божьем прощении, в Божьей поддержке и вдохновении. Аминь. Небесный Отец, благодарим Тебя за эту страну, где Ты переселил нас. Благодарим Тебя за президента, которого Ты поставил. Мы видим, что как зло воюет против этого человека, Господь. И мы просим Тебя поддержку, чтобы Ты вдохновлял и укреплял этого человека. Чтобы Ты давал мудрость и послал вокруг него мудрых советников, которые помогут ему, чтобы он принимал мудрые советы. Мы благодарим Тебя за ситуацию, за то, что Ты скрываешь маску с твоих движений, Господь, которые маскируются под красивыми фразами и лозунгами. Мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь через Иисуса Христа, за сильных женщин, за Сару, которая не позволила ошибкам своего мужа уйти от него, и она родила обетованного сына, и мы теперь имеем спасение. Спасение через Иисуса Христа, который родился через линию Исаака. Благодарю Тебя за моих сестер, Господь. Я не знаю, у кого какое состояние души. Только Ты знаешь. Я не знаю, кто это посмотрит, но я прошу Тебя, помоги каждому, чтобы они уподоблялись Тебе, чтобы они становились сильными в духе, а не снаружи, Отец. Чтобы они влияли своим внутренним миром своих мужей, располагали, мотивировали, вдохновляли, не подчиняли их, а наоборот подчиняли себя им, Господь, как Твое Слово говорит. Чтобы, Господь, такие сестры были защищены, я молюсь Тебе, чтобы они всегда, Господь, продолжали в течение жизни на земле уподобляться Твоему женской натуре, прекрасной натуре, которая, Господь, приносит радость, тепло, любовь, нежность, жертвенность. Пускай наши дочери, наши дети берут пример у тех женщин, которые есть в Библии, которых Ты возвышаешь, которых Ты показываешь в Твоем Слове, Господь, чтобы эти женщины становились примерами для наших дочерей, Отец. Храни каждого из нас. Мы нуждаемся в Тебе. Храни нашу церковь, нашего пастора. Храни, Господь, и пускай Твой Дух ведет нас, Отец, в этой жизни, чтобы мы были сильными внутри и агнцами снаружи, чтобы мы не отвечали злом за злом, оскорблением за оскорблением. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за эти слова, за Твою благодать, за победу, за мир и благодать в наших сердцах. Во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь.